Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы в библейском лектории на радио «Радонеж» по Евангелию от Марка. И сегодня мы приступаем к изучению второй главы этого Евангелия. И мы читаем вторую главу с 1 по 5 стих. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово». И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Здесь, братья и сестры, обращают на себя внимание четверо, которые, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился. Четверо самим числом своим могут указывать на четырех евангелистов – Матфея, Марка, Луку, Иоанна, этих проповедников евангельской любви. А тот факт, что они раскрыли кровлю, прокопав ее, может косвенно указывать на то, что когда изучение Евангелия совмещается с усердной молитвой, могущей раскрыть и кровлю небес, то это неизбежно приводит нас к более чем положительным результатам. Следовательно, прокопать в данном прочтении может означать углубление в познание о Боге через Его Слово «Логос» или устранение всего того, что мешает нам приблизиться ко Христу. Вера этих четверых не может не вызывать удивления и восхищения. Своим усердием они компенсируют неспособность расслабленного самостоятельно возвыситься до Бога общения, чтобы дотянуться до Божьего прощения и исцеления не только тела, но и души. Скорее всего, это связано с тем, что он был расслаблен не только телом, но и душою. И нуждался не только в транспортировке его тела, но и в вере, приносящих его к ногам Господа Иисуса Христа. Мы все, братья и сестры, нуждаемся в подобных друзьях, способных принять столь деятельное участие в нашем исцелении. Сказано: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Послание к Галатам, 6 глава, 2 стих. Блаженный Иероним Стридонский в своих комментариях на послание к Галатам писал, что грех есть бремя, об этом свидетельствует псалмопевец: «Беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». И пророк Захария видел, что под образом женщины на большом куске свинца сидела неправда. Эту тяжесть понес за нас Спаситель, научая своим примером тому, что мы должны делать. Ибо сам Он носит беззаконие наши и болезнует за нас, и тех, которые были подавлены тяжестью грехов и закона, приглашает к легкому бремени добродетели, говоря: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Итак, кто не презирает спасение брата, но протягивает руку просящему, и насколько это в его силах плачет с плачущим, бывает немощен с немощными и чужие грехи рассматривает как свои, тот по любви исполняет закон Христов. Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, мы все должны стремиться к тому, чтобы чужие грехи рассматривать как свои и с охотой и участием протягивать руку помощи любому оступившемуся человеку. К глубокому сожалению, упавших в наше время принято добивать. И когда в чем-то подобном принимают участие христиане, то они теряют смысл имени, которым и нарекаются, то есть перестают быть христианами, то есть христовыми, во всем уподобленными ему перестают быть. О самом Христе было сказано еще в Ветхом Завете: «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Книга пророка Исаии, 53 глава, с 3 по 5 стих. И в этом смысле особенно погрешают против правды Христовой те, которые вместо борьбы с грехом борются с грешником, вместо борьбы с заблуждением борются с самими заблудившимися. Последнее, может, заслуживает особого нашего внимания. Как общеизвестно, многие россияне заблудились в дебрях идеологических, политических мечтаний и в тенетах, привнесенных в наш мир, ересей и других лживых новаций и измов. Среди представителей пожилого населения нашей страны замечается, например, ностальгия по советской идеологии и советскому образу жизни. И действительно, людям, воспитанным в идеологии коммунистических грез и утопических фантазий социализма, трудно раз и навсегда расстаться с ними. Ложные идеологические измы буквально проникли в кровь и плоть воспитанных в идеалах октября. И теперь, когда приближается столетний юбилей революционных потрясений 1917 года, ожидается всплеск ностальгических галлюцинаций на фоне разных фантазий в сердцах тех, которые с измальства впитали в себя эти чуждые для славянского мира утопические идеи. При всем нашем неприятии коммунистических идеалов, которые исповедуют некоторые пожилые россияне, мы не можем отказать этим людям во внимании и уважении. Они преданно и жертвенно служили своему обществу и стране, невзирая ни на какие трудности и переживания. Их усилиями, потом и кровью созидались богатства нашей страны, добывалась и ковалась победа в Великой войне, восстанавливалась страна в послевоенное время. Неуважительное отношение к подобным людям, пожилым людям, граничит с грехом хама, который насмеялся над наготой своего отца Ноя. И другая проблема современного общества, прежде всего церковного общества, это резко агрессивное отношение к той части уже российской молодежи, которая разбежалась по разным сектам и провалилась в объятия еретических заблуждений и лжемнений, вместо того, чтобы бороться с их суевериями и заблуждениями, мы перекидываем агрессию и на самих носителей данных заблуждений и суеверий. Проанализировав целый ряд отечественных системных учебников по сектоведению, я пришел к выводу, что с религиозной точки зрения они бесполезны и даже опасны для духовного и нравственного состояния тех, которые их читают. Исключение могут составлять труды Романа Михайловича Коня и незабвенного Глухова Ивана Александровича, отличительная особенность которых – уважительное отношение к самим заблудшим, как к творению Божию, и решительная библейская критика их заблуждений, ложных сектантских позывов. Иных авторов правильнее отнести к жанру криминальное или бульварное чтиво. Ведь, как общеизвестно, сектанты в нравственном смысле все же стоят значительно выше тех, которые с ними борются, тем более такими нехристианскими методами. Хотелось бы напомнить всем этим великим инквизиторам наших дней, впрочем, и их сановным покровителям, что в православии цель не оправдывает средства, а даже наоборот. Ну, оставим в стороне продолжателей выкреста Торквемады и подобных ему и сделаем правильные соответствующие вызовы. Современные псевдоправославные религиоведы явно придерживаются определенных постиудейских принципов, главный из которых – ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 9 стих. То есть все они сторонники, если так можно сказать, кабинетной бесконтактной миссии. А по поводу верных евангельским принципам миссий, они все время выдвигают обвинения наподобие того, в чем обвиняли и Христа в глазах его же Христа апостолов. Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Евангелие от Марка, 2 глава, 16 стих. И еще. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Евангелие от Матфея, 11 глава, 19 стих. Да, и это верно. Христос был друг мытарям и грешникам. И каждый проповедник Слова Божия должен быть друг мытарям и грешникам, то есть друг оступившихся и заблудших, в том числе и оступившихся в ереси, и заблудившихся в тенетах язычества и суеверий. Друг есть тот, кто желает упавшему подняться, отрести прах заблуждений и ложных измов и последовать за Христом. Цитата. От конструктивной и доброжелательной критики следует отличать те обвинения, которые иной раз бросают в адрес церкви и священноначалия лица, зараженные в каком-то смысле сектантским мировоззрением, потому что они призывают церковь уйти в полную изоляцию. Конец цитаты. Сказал святейший патриарх Кирилл 19 мая на торжественном акте в Москве по случаю 70-летия синодального отдела внешних церковных связей. Нам всем, братья и сестры, очень важно не впадать в самоизоляцию. Нам всем очень важно научиться приносить ко Христу всех немощных и духовно, нравственно расслабленных. Тогда мы и станем настоящими друзьями для всех запутавшихся и оступившихся братьев наших. Сказано: немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Послание к Римлянам, 14 глава, 1 стих. И еще. Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечание, и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Послание к Ефесянам, 3 глава, 14-15 стих. Блаженный Августин в трактате, который называется «Некоторые темы из послания к римлянам», писал: когда Павел говорит «немощного в вере принимайте без споров о мнениях», он учит принимать слабого в вере так, чтобы мы своей крепостью могли поддержать его слабость и не осуждать его мнение, осмеливаясь брать суждения из чужого сердца, которого мы не видим. Конец цитаты. Здесь, братья и сестры, в этих словах Августина обращает на себя внимание его призыв и не осуждать его мнение, то есть другого человека, осмеливаясь брать суждения из чужого сердца, которые не видим. И действительно, как мы можем додумывать за других людей, что они имеют в виду, сказав это или что-то другое? Я лично сталкивался с чем-то подобным, когда ревниво относящийся ко мне религовед, сектолог додумывал за меня, что я имею в виду, рассуждая с мусульманами о тайне Святой Троицы, отталкиваясь от некоторых слов моих. Выводы, к которым он пришел, более чем странные. Представьте себе, братья и сестры, вы беседуете о Троице с малыми детьми или с душевно больными людьми. И кто-то запишет этот разговор на магнитофон, а потом, цепляясь каждому слову и фразе с точки зрения высокой теологии, даст этим словам критический анализ. Что получится? И действительно, беседуя с людьми другой веры, важно находить для них слова и выражения, понятные и доступные для них. То есть совершенно невозможно разговаривать с еретиками так же, как мы разговариваем с православными, то есть друг с другом, или как мы говорим с мусульманами или иудеями. И одно и то же слово, сказанное православному или сектанту, тем более мусульманину, обязательно будет иметь несколько иное значение при перемене собеседника. Григорий Ниский в своем большом огласительном слове, в предисловии к этому слову, пишет: «Но ни один и тот же способ учения пригоден для всех приступающих к слову. Напротив того, надлежит соображать оглашение с разностями верований, имея в виду одну и ту же цель слова, но не однообразно, пользуясь ведущими к ней средствами, ибо иными понятиями предзанят иудействующий, а иными живущий в еленстве, а на мей же манихей, последователь Маркиона, Валентина, Василида и остальной список заблуждающихся по разным ересям, поскольку каждый из них предзанят собственными своими понятиями, делают необходимым эти обстоятельства вступать в борьбу с их собственными предубеждениями, ибо с родом болезни соображать должный способ врачевания, не уврачеваешь одним и тем же в Эллине многобожие и в Иудее неверие в единого Бога. И в введенных в заблуждение ересями не отвратишь одним и тем же от обманчивых ими составленных понятий и догматов». Конец цитаты. Так, например, святые апостолы, братья и сестры, свидетельствуя публично о Христе, избегали открыто и ясно говорить о Его Христа Божестве, подходя к этому вопросу пресокровенно. Читаем свидетельство о Христе апостола Петра. «Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня, слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Книга Деяний святых апостолов, 3 глава, 22-23 стих. Теперь прочитаем свидетельство о Христе архидиакона Стефана. «Это тот Мессия, который сказал сынам Израилевым, это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня его слушайте». Книга Деяний святых апостолов, 7 глава, 37 стих. В обоих случаях Христос прямо не называется ни Сыном Божиим, ни Богом. Но дается ссылка на Пятикнижие Моисея, где Моисей, пророчествуя о Христе, подчеркивает пророческий аспект его Христа служения в его истинном человечестве. Читаем. «Пророк из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет Господь Бог твой, его слушайте». Книга Второзакония, 18 глава, 15 стих. Беда Достопочтенный в своих изложениях на книгу «Деяний апостольских» писал: «Пророка, как меня, видимого во плоти, но более страшного, чем я, по своему величию, чтобы не говорили, что учение Христа новое и приходящее извне, сам Моисей, которому не хотели повиноваться ваши отцы, предвещает, что он, то есть Христос, будет иметь вид человека и даст слова жизни всем людям». Конец цитаты. И блаженный Августин в трактате на Евангелие от Иоанна пишет: «Также о нем, то есть о Христе, было сказано Моисею: воздвигну им пророка из братьев их, подобного тебе, то есть подобного по плоти, а не по достоинству». Итак, мы видим, что Господь Иисус назван пророком, продолжает Августин. Поэтому та женщина, то есть самарянка у колодца, не сильно заблуждается. «Вижу, — сказала она, — что ты пророк». И она начинает спрашивать то, что постоянно беспокоит ее. Конец цитаты Августина. То есть, братья и сестры, совершенно необходимо свидетельствовать о истинах Евангелия, исходя из того, в какой мере люди только и могут на определенном этапе принять эту веру. И не обязательно сразу излагать им все аспекты нашего исповедания, которые не в полной мере открыты нам самим. Впрочем, необходимо будет со временем и это сделать. Сказано: «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Послание к Евреям 6.1. При этом само наше противостояние заблуждениям должно всецело исключать противостояние самим заблудшим. В противном случае мы можем оказаться и противниками Божьего дела. Так Иоанн Златоуст в гомилиях на первое послание к Коринфянам писал: «Видишь ли, как он, то есть Павел, повелевает ненавидеть худое дело, а не человека. Дело дьявола отторгать нас друг от друга. Он сильно старается истребить любовь, чтобы пресечь путь к исправлению и удержать его ближнего в заблуждении, а тебя во вражде, и таким образом заградить ему путь ко спасению. Если врач будет ненавидеть и убегать от больного, а больной отвращаться от врача, то может ли больной выздороветь, когда он не будет призывать врача, и врач не будет приходить к нему? Конец цитаты. Вот сейчас такую модель нам предлагают. Мы в кабинетные баталии будем устраивать, а сами заблудшие сами по себе. И требование разговаривать с заблудшими так же, как мы разговариваем с самими православными, более чем наивно, даже глупо, и лишено практического миссионерского смысла. Читаем слова первоверховного апостола Павла. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждого закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 20 по 23 стих. Древний христианский экзегет Амвросиаст на послание к Коринфянам писал: «Выглядит как притворство, чтобы всем было все, как это принято у льстецов. Однако это не так, ибо человек Божий есть врач духовный, ведущий все причины и раны, с великим старанием окружает страдающих своим вниманием и сочувствием. Ибо мы всегда имеем что-то общее со всеми людьми. Для иудеев он, то есть Павел, был как иудей. Ибо из-за соблазна их обрезал Тимофея и, очистившись, то есть по иудейскому обряду, вошел в храм, чтобы не принять обвинения в святотатстве, сделал то, что уже следовало прекратить, то есть прекратить согласно Евангелию, но по закону делал, ибо соглашался, что закон и пророки от Бога, и от них показал предвосхищение Христа, обещанного, чтобы добиться согласия подзаконных, то есть ссылался на более авторитетные для них. Конец цитаты. Иоанн Златоуст в Гомилии 22 на первое послание к Коринфянам пишет: «Чтобы обратить настоящих иудеев, он, то есть Павел, сам стал как иудей. Не действительно, а только по видимости, не на самом деле будучи таким, а только поступая так без истинного расположения». Конец цитаты. Блаженный Августин в одном из своих посланий писал: «Человек, ухаживающий за больным, и сам становится больным, не потому, что ему кажется, что поднялась температура, а потому, что, сочувствуя, он думает о том, какой бы заботы он пожелал, если бы сам был болен». Конец цитаты. По вопросу полемики с сектантами я бы рекомендовал более дореволюционных авторов, таких как митрополит Стефан Еворский, диакон Иоанн Смолин, Варжанский и другие. Впрочем, Еворский иногда теряет чувство меры, осуществляя апологию насилия над инакомыслящими религиозными диссидентами, равно как и догматические системы, более отражающие кафолическую природу православной церкви, были составлены все-таки в дореволюционный период, менее зараженный библейским критицизмом и чуждый обновленческим тенденциям безответственного экуменизма. И далее мы читаем: «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус тотчас, узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших?» Евангелие от Марка, 2 глава, 6-8 стих. В этом отрывке поражает то, как Иисус тотчас, узнав духом своим, что они так помышляют в себе, потом начинает наставлять их. В Евангелии от Матфея подобное сказано: И Иисус же, видя помышления их, сказал, Матфей 9:4, то есть Христос как истинный Бог, ибо сие недоступно ни для человека, ни для ангела, видит и распознает помышления человеков, как бы читая раскрытые для него сердца этих людей. Святитель Иоанн Златоуст в гомилии на Евангелие от Матфея писал, «И из других мест Писания можно увидеть, что только Богу возможно знать тайные помышления. И так, желая показать, что Он, Христос, есть Бог, равный родившему Его, Богу Отцу, то, о чем книжники помышляли в себе, ибо, опасаясь народа, они не смели обнаружить своих мыслей перед всеми, Он, Христос, открыл и явил, показывая здесь великую кротость, то есть при этом не оказывая давления на них». Конец цитаты. И блаженный Иероним в своем комментарии на Евангелие от Матфея писал, «У пророка мы читаем слова самого Бога. Я есть изглаживающий преступления твои». Таким образом, естественно, что книжники, считая его, Христа, человеком, и при этом слыша от него Божьи слова, обвиняют его в богохульстве. Но Господь, видя их помышления, являет себя Богом, который один способен ведать сокровенные тайны сердца. И как бы молча, то есть одним выражением лица своего, говорит им тем же самым величием и могуществом, которым я созерцаю ваши помышления, я могу и отпускать людям их прегрешения. Потому что произойдет с вами, вы поймете, что обретет расслабленный. Конец цитаты. Для нас, христиан, братья и сестры, очень важно отстаивать истину Божества Христа Иисуса. Ибо если Христос не Бог, как утверждают еретики, то наши грехи не искуплены, а Библия не есть тогда Слово Божие. И действительно, если бы Христос не был Богом, то едва ли Он смог бы взять на Себя грехи всего мира. Однако в Новом Завете сообщается, «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Первое послание Иоанна, 2 глава, 1-2 стих. Но только Бог, одинаково владеющий нашим прошлым, настоящим и будущим, то есть неограниченный во времени и в пространстве, только Бог способен взять на себя грехи всего мира. Читаем. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь, я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель». Книга Откровения, 1 глава, 7-8 стих. Следующее. Библия скорее бы была словом Христа, чем словом Божиим, если бы Христос не был Богом, как говорят еретики. Читаем. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которые, на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». Это первое послание Петра, 1 глава, 10-11 стих. Таким образом, догмат о Божестве Христа Иисуса имеет для нас сотерологическое спасительное значение. И далее мы читаем слова Христа. «Что легче сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Евангелие от Марка, 2 глава, с 9 по 12 стих. Здесь мы можем разделить ту сложность, которой озадачили себя иудеи, вопрошая в своих сердцах: кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Действительно, братья и сестры, прощение грехов есть категория Бога и только Бога. Читаем: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Книга пророка Исаии, 43 глава, 25 стих. И действительно, так как любой грех есть прежде всего преступление против заповеди Божией, то в абсолютном смысле грех прежде всего есть преступление против Бога. Сказано: кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем, ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей», посему если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона, то есть нарушитель воли Бога. Послание Иакова, 2 глава, 10-11 стих. Цезарий Арский в одной из своих проповедей говорил: что значит согрешить в одном и погубить все, как не отпасть от предписания любви, то есть предписания самого Бога, без которого, то есть без любви, а Бог и есть любовь, согласно апостолу, не возникла бы ни одна добродетель, и погрешить во всех других предписаниях. Конец цитаты. То есть, согрешая любым грехом, мы прежде всего согрешаем против Бога, давшего нам ту или иную заповедь из любви к нам. Следовательно, только Ему, Богу, и принадлежит право прощать нам грех или не прощать. И Христос через обнаружение их помыслов приоткрывает перед ними, иудеями, тайну своего божества, указывая на источник подлинного прощения, то есть на самого себя, не только как Сына Человеческого, но и Сына Божия, то есть Бога. Но здесь нам резонно обозначить и следующий вопрос: на каком основании носители исторического священства тогда дерзают отпускать грехи другим людям, сами оставаясь грешниками, ибо, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Послание к римлянам, 3 глава, 10 по 12 стих. Ответ совершенно очевиден. Священнослужитель, читая разрешительную молитву над кающимся, отпускает ему грехи не силою собственного благочестия, но в силу того поручения, которое мы, священнослужители, имеем от самого Христа Спасителя. Читаем: «И я говорю тебе, ты Петр, то есть камень, и на сём камне», это слова Христа, «я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18-19 стих. И еще: «Истинно говорю вам», здесь слова Христа обращены к другим ученикам, «что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, будет разрешено на небе». Евангелие от Матфея, 18 глава, 18 стих. И еще: «И Иисус же сказал им вторично: мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святаго, Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 по 23 стих. То есть, готовясь покинуть этот мир, Христос уникальную власть, которую имел прощать грехи, перепоручает своим ученикам, апостолам, а те христианским священнослужителям последующих поколений. Например, апостол Павел, не принадлежавший к числу 12 апостолов, но будучи законно рукоположенным священнослужителем, имел эту власть и пользовался ею связывать и развязывать. Читаем. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, общий с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во изнеможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 3 по 5 стих. И еще. «Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас, для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уж простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова». Второе послание Коринфянам, 2 глава с 5 по 10 стих. То есть отпущение грехов всегда должно совершаться от лица Христова. Законным священнослужителем, представляющим его Христа, власть примирения на земле. Святые отцы, умудренные в Слове Божьем, и подчеркивали значимость церковной исповеди. Так, например, святитель Григорий Великий, папа Римский, писал о всех таинствах Церкви: «Таинство состоит в священном акте, посредством которого исполняется нечто такое, что понимается нами как обозначающее святость сообщаемого». Конец цитаты. То есть таинство, как высшая форма священнодействия, всегда наделяли торжественно-праздничным значением. Причем таинство покаяния предваряли проповеди, наставления, придавали этому таинству особое значение. Блаженный Августин, например, в своем трактате о пользе покаяния писал: «Никто не может начать новой жизни, если не раскается в прежней». Конец цитаты. То есть нельзя положить начатки праведной жизни, не решив проблемы с прежде содеянными грехами. В связи с этим Августин говорит: «В примирение супругов после искупления, совершенного прелюбодеяния, нет ничего постыдного или тягостного, поскольку несомненно, что отпущение грехов даруется посредством ключей Царства Небесного». Конец цитаты. То есть в факте церковного прощения одного из супругов, совершившего прелюбодеяние, он, Августин, видел основание для другого супруга немедленно простить согрешившего. Конечно, при этом от самого кающегося требовалась искренность покаяния, так как тот же Августин пишет: «Тот, кто сотворил тебя без тебя, не оправдает тебя без тебя». Конец цитаты. То есть сам кающийся должен употребить максимум усилий и в деле собственного исправления. Ведь само греховное падение воспринималось отцами и как некое кораблекрушение. Так, например, блаженный Иероним писал о покаянии: «Покаяние есть вторая доска после кораблекрушения». При этом степень искренности кающегося соизмерялась с искренностью его покаяния. Читаем. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Книга Притч, 28 глава, 13 стих. Вот это определение, кто сознается, то есть в грехах, и оставляет их, то есть не возвращается к ним, тот будет помилован. Оно это определение необходимых условий подлинного покаяния представлялось и чем-то по-настоящему значимым. И в то же время древние отцы относили таинство исповеди к повторяющемуся таинству, то есть настаивали на многократном его значении. Есть таинство повторяющееся, есть таинство неповторяющееся. Как писал Августин в своей книге, посвященной покаянию, «В разное время Господь возвратил зрение многим слепым и силу многим расслабленным, на примере столь различных людей, показав, когда исцелением человека от проказы, а когда от слепоты, что одни и те же грехи прощаются многократно. Поэтому, дабы грешник не впал в отчаяние, он исцелил так много бесноватых и немощных, так много хромых, слепых и расслабленных, поэтому, дабы всякий страшился соединяться с грехом, он, Господь, представлен как исцеляющий всякого единожды. Поэтому он, Господь, объявил себя врачом, желанным, нездоровым, а больным. Но какой врач не знает, как лечить вернувшуюся болезнь? А если человек болеет сотню раз, то и врачу надлежит исцелять его сотню раз. Тоже, кто не преуспевает там, где преуспевают другие, является по сравнению с ними дурным врачом. Конец цитаты. Эти слова Августина могут оказаться и иллюстрацией к известному диалогу между Христом и апостолом Петром. Читаем. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До 7 раз. Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. Евангелие от Матфея, 18 глава, 21-22 стих. И далее мы читаем. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их проходя, увидел он Левия, Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за мною. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари, и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его». Ну, как наши религоведы. «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав сие, Иисус говорит им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Евангелие от Марка, 2 глава, с 13 по 17 стих. В этом отрывке мы видим, как обращение одного грешника, Матфея, оборачивается надеждой на прощение и для всего его окружения. И это очень важно, когда прощение Божие, настигнув нас, теперь уже и через нас самих может принести надежду на спасение и другим людям. Поистине спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. И далее. «Ученики Иоанновы и фарисейские постились». Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Евангелие от Марка, 2 глава, 18 по 20 стих. То есть, братья и сестры, то состояние, в котором пребывали апостолы, непосредственно общаясь со Христом, сродни праздничным дням Светлой Седмицы, когда мы все, оставив посты, пребываем в состоянии духовного и физического отдохновения и пасхальной радости. Но любое попраздновство рано или поздно оканчивается, и мы возвращаемся к серым будням и юдоли повседневности. Но это не означает, что мы не вернемся на мессианский пир Христа. Пир, который, начавшись в этой жизни, не прекратится и в жизни будущей, когда и наступит день незаходный и непрекращающийся. И далее мы читаем слова Христа. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Евангелие от Марка, 2 глава, 21 22 стих. То есть, братья и сестры, став христианином, нельзя оставаться иудеем по своим замашкам, симпатиям и антипатиям, или эллином нельзя оставаться. О чем и находим следующие слова в Писании. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Послание к Колоссянам, 2 глава, 20-21 стих. И действительно, единственное вероучение, неодобрительно относящееся к обращению чужих в свою веру, это талмудический иудаизм. Или сакральное язычество, которое открывало свои культы только для людей определенных национальностей. Нежелание со стороны самарян, например, этих ветхозаветных сектантов и еретиков, принять Христа в свое селение, так как он имел вид путешествующего в Иерусалим, наткнулось на резкий протест со стороны апостолов Иакова и Иоанна. «Сии, сыны Громовы, потребовали свести огонь на головы сектантов-самарян. Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, Христос, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа?» Евангелие от Луки, 9 глава, 54-55 стих. Иногда мы, православные христиане, действительно забываем, в каком времени живем и каким духом движимы. Православная толковая Библия преемников Лопухина поясняет: «На гневное заявление сынов Завидеевых, которых сам Господь назвал сынами грома, желавших, подобно Ильи пророку, низвести огонь на неразумных самарян, Господь отвечает, что они не понимают, очевидно, что как ученики Христа, живущие уже в Новом Завете, они в Ветхом, как Илья, они не должны прибегать к тем суровым мерам вразумления, каким прибегали пророки Ветхого Завета. Илья также имел в себе Духа Божия, но тот Дух был иной и иначе проявляющий себя, чем дух, под действием которого находятся ученики Христа». Конец цитаты. Господь не оставил сынов Громовых без наставления и вразумил их следующими словами: «Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Евангелие от Луки, 9 глава, 56 стих. Святые отцы поясняют. Это объяснение блаженного Феофилакта. «Сын человеческий пришел не губить, но Господь, показывая им, что его закон выше жизни Ильи, запрещает им, апостолам, и отводит их от такого образа мыслей», то есть от ветхозаветного образа мыслей, «и, напротив, научает их переносить обиды с кротостью». Конец цитаты. И далее мы читаем. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогой начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду, и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывших, и бывшим с ним, и сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Евангелие от Марка, 2 глава, 23-28 стих. Внешне такое их поведение походит на нанесение ущерба чужой собственности, в данном случае чужим засеянным полям. Но закон Божий допускает в некоторых случаях для нуждающихся брать пищу с чужого поля и использовать ее в своих нуждах. Например, когда потребность в этом более чем насущна и необходима. В Пятикнижии Моисея мы находим такие слова: «Когда будешь жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш». Книга Левит, 19 глава, с 9 по 10 стих. То есть апостолы и были теми бедными Христа ради, для которых оставлялась часть несжатого урожая на их нужды. Как общеизвестно, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. И в аллегорическом прочтении библейский закон о Пеа, крае поля, можно воспринимать и как призыв к православным проявлять заботу и о неправославных, всех этих нищих, благодатью и пришельцах из чуждых для нас земель инославия и ереси. Святитель Иоанн Златоуст и призывает нас: не будем поэтому говорить, что у нас нет с ними ничего общего, потому что это голос сатанинский, дьявольское бесчеловечие. Не станем же говорить этого, но покажем подобающую братьям заботливость. А я обещаю, пишет Златоуст, со всей уверенностью и ручаюсь всем вам, что если все вы захотите разделить между собою заботу о спасении обитающих в городе, то последний скоро исправится весь. Разделим между собой заботу о спасении наших братьев. Достаточно одного человека, воспламененного ревностью, чтобы исправить весь народ. И когда налицо не один, не два, не три, а такое множество могущих принять на себя заботу о нерадивых, то ни почему иному, как по нашей лишь беспечности, а отнюдь не по слабости, многие погибают и падают духом. Пусть эти слова Иоанна Златоуста, они нас вдохновят. Действительно, один воспламененный благодатью может способствовать обращению многих. Пусть в это время разобщенности, дефицита божественной любви в этом мире каждый проявит усердие Христа о спасении ближних, усердие того, который пришел спасти мир.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.